Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, настоящий экватор настоящей недели. Половинка позади и ровно такая же половинка впереди. Приветствую вас, други, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь... О, у нас здесь программа, у нас здесь, как модно нынче говорить, ток-шоу. Такое шоу и такой ток вообще просто, мама дорогая. Приветствую всех. Илья, доброе утро. Роман Щукин, доброе утро. А, это я сам себе написал. Это тестовое. Спасибо. Вовка. Ну да. Чего у вас не было? Тишина, смотрю в чатике. Думаю, а вдруг связь пропала? Надо разворошить улей. Вовка, Герман, доброе утро. Приветствую. Хорошего и вам тоже. Алексей 762, Вася Куролесов. А где все? Все, вы где вообще? Вы, что случилось? Почему никого нет? Ни в городе, ни на дорогах, вообще нигде. Вы что, уже уехали? Вы подумали, что прежде чем в Турциях начнется, вот этот самый детский сезон, ибо все повезут детишков туда, и вы решили сгонять туда заранее? Умоляю вас, только не прыгайте со скалы в реку. Там сейчас убился турист наш. Это вообще надо иметь воображение какое-то иное, или шкалу оценки своих возможностей, оценки высоты, какую-то иную шкалу, потому что прыгнуть с 50-метровой высоты ночью в реку, это где там плотина какая-то была, еще что-то. 50 метров, вы понимаете, что такое 50 метров? 50 метров это, ну это 50 метров, это 50 раз по метру. С 2 метров прыгали, а с 3. С 3-метрового трамплина прыгали в бассейн. Ну, уже так, ну так вот надо готовиться, чтобы прыгнуть. А с 5-метрового. А это 10 раз по 5-метровому трамплину. 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Раз по 5 метров. Ну, это как с 10-этажки прыгнуть. Вот, и он такой сигнул туда. Ну, естественно, не выплыл, конечно. А еще один гений утопил ББху свою, ББху. Потому что... сейчас я попробую. Может, я даже найду где? Не, не найду, наверное. Или найду, или не найду. Да не найду, наверное. Вот, потому что, ну, он начал гонять по этому, по пляжу. И где-то в Краснодарском крае, где-то вот Джугба, по-моему, вот где-то там. Да не найду уже, да и не важно. Пятерочка, не самая новая, но неплохая пятерочка. Бэха. И стал, вот хотел красиво по волнам загребать, чтобы, по волнам. Вот чтобы, волны такие. Думаю, что это катер такой у него, что это амфибия какая-то, или я не знаю. В общем... И ездил, ну и, конечно, хватанул воды и стукнул двигатель, и все. И он там остался, его 2 часа извлекали. Потом приехали на этот сыр-бор гайцы, выяснили, что он невменяемый, в смысле пьяный совсем, и заодно лишили теперь уже его водительского удостоверения. Так что и без тачки остался, и без прав. Это называется страйк, просто... Идеальный страйк выбил товарищ. В общем, такая история. Так что я спрашиваю вас еще раз, где все? Огонек, Пенек, доброе утро. Сергей, приветствую. Светлана Антонова тоже здесь. Хисшадов, Евгений, мигрант из Корея Таун. Здравствуйте. Давненько не брали мы в руки шашек. Давненько не брали. Плюс 16 в Лос-Анджелесе. Добрый вечер, мигрант. Корея Таун, Лос-Анджелес, Калифорния. Значит, не горит еще Калифорния ваша, мигрант? Потому что Канада уже загорелась. Все, Канада горит. Так, Джубга. Может, Джубга, может, Джугуба. Джугуба. Почти каждые выходные в детстве батя возил туда, пишет Сергей. Очень хорошо. Нурик Югажан, рейнджер, доброе утро, приветствую. Приветствую, очень хорошо. Очень хорошо. Хорошо и жарко уже. Прям как-то вот все, уже хочется опять холодно. Я не знаю, я так Я так уже соскучился по холоду, но нельзя же так. Сегодня 17 градусов выше ноля будет. Посмотрите на Москву, посмотрите на нее. Нет, вы посмотрите. А нет, не смотрите пока, там реклама идет. 17 градусов сегодня. Все, поперло, поперло. Все, уже пересмотрели по уже синоптики свои прогнозы. Уже говорили, будет 15, нет, уже 17. Уже завтра 20, потом 19, 18, потом снова 20. Солнечно, вот они говорят, переменно облачно будет с прояснениями, но нет, нифига, солнечно будет. Жарить солнце будет, и если написано 17, значит будет это в тени в какой-то дикой, а вообще уже 42 будет на солнце. Дышать нечем прямо в студии уже. Кондиционер не хочется включать, потому что под кондиционер... Начинается вот это вот. Начинаются офисные битвы. Потому что кто-то скажет, нет, я мерзну под кондиционером. А кто-то скажет, я не могу, изнываю, от жары на меня вообще не дует. Начнутся эти одеяла появляться в офисе, начнутся сопли. Кто-то будет с шарфом на шее ходить, говорит, вот вы меня, видите, во что вы меня превратили. Гримерша у нас одна есть такая. Ну да, на другой работе. Она такая, она запрещает включать кондиционеры, и все взрослые люди сидят, обтекают такие в это, в маленькие, маленькая гримерная такая, и там обычно собирается несколько человек, там, ну, сценарий читать, еще что-то. Вот, и никто не имеет права доступа к пульту, потому что она тут же говорит, ну, я тогда не буду, и уходит. А что ты без гримерши-то, это же не это. Вот, и все послушно сидят, обтекают. Обтекают, она такая одна стоит, она такая, я не могу, я кашляю от кондиционера. Вот одна. Остальные там 5 человек, взрослые, мужики такие сидят, обтекают просто. Знакомая ситуация? Вот, добро пожаловать. Начинается сейчас уже, начинается все уже. 20 градусов сейчас попрет. Так, а зачем туда букеты цветов отправлять, хисшадов? Я не вижу в этом никакого смысла. Нужно им не мешать, просто они сами справятся. Хисшадов говорит, что это в Канаде костры сигнальные жгут, чтобы видно было, куда букеты отправлять гераньков. А зачем? Зачем? Нужно не мешать им разложиться. Они разлагаются сами. Героин разрешили, кокаин разрешили, все разрешили. Гомосятину свою разрешили, поддерживают. Детишков из 5 лет уже заставляют мальчиков ходить на каблуках, писать, сидя в женских туалетах, чтобы почувствовать, что такое. Эти книжки про то, как понять, что ты на самом деле не мальчик, а девочка внутри, и сменить пол. В школах распространяют и в детских садиках. Зачем? Сейчас вот одно-два поколения, и вырожденцы выродятся сами. Зачем? Потом мы придем и заберем все, лес весь сами. Все. А потом тихонечко начнем нашу экспансию на север. И таким образом отожмем Аляску не с этой стороны. Это хороший план, между прочим. Смотрите. Не с этой стороны Аляску отжимать, не со стороны Камчатки. А со стороны Канады, начальник, постепенно, так вот, раз, и все. Возвращай родимую взад, как пела известная группа. Аркан, доброе утро, Чите, приветствую. У нас еще здесь, кто у нас еще здесь? Да все у нас здесь, все вообще, все здесь уже. И по этому поводу я предлагаю нам всем с вами отметить встречу в эту среду роскошно. Роскошно. Если что, я уже оставил эту роскошную, я надеюсь, пилюлю. Не очень хорошо ее отслушал. Но роскошная она, роскошная. Уже в телеге. Щукины, все, заходите. Какие-то технологические звуки. Пищеварение робота. Радио говорит МСК. Здесь читаю вас. Радио говорит МСК. Слышно? Нет? Слышно? Слышно? Радио говорит МСК. Заходите. Я буду добавлять. Бум. 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 Чтоб мембраны там повылетали в акустике вашей. Something. Вот, я нашел этого владельца BMW. В чатике показываю сейчас. Ну, в чатике, ну, в телеге. Радио говорит МСК. Заходите в телеграм-канал, жмите кнопочку в верхнем правом углу «Вступить». Вступайте и смотрите видео радио. Да, все правильно. Центральный пляж в курортном поселке Джубга. Джубга. Но это же не вы говорите. Зачем вы назвали Джубга? Джубга было бы хорошо. Коротко. Джубга. А так Джубга. Ну ладно, не важно. А еще у нас сегодня на улице... На какой улице? На Тарусской улице человек пьяный родился сразу на бордюре. Пьяный сразу родился, мужик. Потому что гляньте, что с его Солярисом. Двигатель лежит отдельно, кишки все выпустил. Автомобиль отдельно, весь разорван на куски просто. А водитель живой. В салоне было две женщины, говорят, увезли их на скорой. А этот живой прям вышел, сел на бордюр. Ну как вышел, выпал, вылетел. Да, я видео вам показываю, смотрите, пожалуйста, трансляция. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Около часа назад. Это что значит? 2 часа 46 минут, значит, в час 46. Где-то около 2 часов ночи. Вот не говори. Непонятно, Герман, что покупать, Вольво или Солярис. Потому что, видите, реально в Солярисе просто после такого и вышел, и сел на бордюр.
В движении.
Так, продвижение. Это рубрика «В движении». В движении. Значит, о движении тоже можно рассказывать. Я вчера на СВХ на вашем был. И не меняю своего мнения. Дико эмоционально напряженная магистраль. Эмоционально напряженная. Не буду говорить страшно. Вот. Но напряжена эмоционально. Потому что вот как-то интересно, что за городом все мы имеем определенную негласную договоренность, что 90 значит 110. Как-то так за городом случилось, что, ну, есть такая негласная договоренность. 90 значит 110. Вот. А на СВХ нет такой договоренности. И поэтому там прям вот целые эти косяки разных категорий людей есть. Где 90 значит 90, 90 значит 98. Или 90 значит 100, вот. А, ну и, конечно, есть те, кто 90 значит 110, вот. И получается, что им всем приходится, тем, у кого 90 это 110, маневрировать, потому что все остальные едут как бы в городе, и им, вероятно, как бы внутренне страшновато. Ну, как бы страшновато внутренне, как бы. Это как, я не знаю, как, ну, пукнуть в кабинете директора, когда его там нет. Вот. И ты знаешь, что его еще долго там не будет. И думаешь, ну, можно было бы пукнуть. Он же не будет вонять потом. Ну, оно все. Но страшновато как-то так. Вот есть такое, да, внутренний какой-то сдержив. Вот я думаю, что многим так 110 в городе страшновато просто как-то. Вот за городом не страшновато, а в городе страшновато как-то. Ну, как-то психологически такое есть напряжение. И вот, и не едут, не едут. А другие едут 110, другим не страшно. Вот, и поэтому честно говоря, хаотично там у вас на СВХ. Хаотично. И я понимаю, почему там постоянно аварии у вас. Потому что, ну, вот хаос. Реальный хаос просто. Вот. И еще и дорожные работы сейчас там. Вот. Значит, между Ярославкой и Щелковским шоссе, СВХ, МСД, дорожные работы, внутренняя сторона, потом, ну, много, на самом деле, дорожных работ там. Вот, еще что у нас по МКАД? На МКАДе все ремонтируется, весь МКАД просто перебирают. Перед Красногорском дорожно-транспортная на улице Ленина, она же Волоколамское шоссе, но это нас мало волнует, потому что это бог знает где. Это все равно, что, ну, вот, реально. Это, ну, как в Лос-Анджелесе или на, за Красногорском. Это примерно одинаково, правильно, для нас? Вот. И еще Новорязанка, перекресток Смирновского кольца. Это я уже и просто высасываю из пальца, что называется, причины оставаться в этой рубрике. И вот, смотрите, еще какое-то затруднение, но это профсоюзная улица, Калужское шоссе, въезжает в Москву. И вот здесь, на пересечении с МКАД, что-то случилось. Там какие-то перекрытия, ремонт. А, ну ремонты. Ремонты. Слушайте, там же возводили все, вот это вот, возвели уже эстакаду. Это когда закончится там это всякое? Что там сейчас ремонтируется, я не очень понимаю. Уже все сделали, развязки сделали, все сделали. До 19 мая теперь что-то будут делать. Перекрыта одна полоса, ограничение скорости 40 км в час. Зачем? Ну, этого никто не знает.
Моторы.
Так, там для 110 покрытие не очень. Пишет у меня здесь вот про СВХ. Ну, не знаю. Это в каком месте не очень? У нас там, где мы ехали, было очень. Ну, в смысле, нормальное было покрытие. Я не видел никаких проблем. Так, значит, Маугли, не задавайте мне вопросов, Маугли, на которые у меня нет ответов. Как это? Ну, вот как-то это вот так. Я специально выбрал одну из таких картинок. Это поймет только тот, кто в телегу заходит периодически. Щукин и все. Есть такой телеграм-канал. Вот. И обсуждаем реально все, вплоть до картонных кроватей для этих самых олимпийцев. Значит, Нью-Йорк-Пост с гордостью сообщает, что для спортсменов в Олимпийской деревне, ну, имеется в виду Олимпийская деревня, где? В Диснейленде под Парижем. В Олимпийской деревне, французской, установлены антисексуальные кровати. Ну, я бы, в смысле, может, это перевод какой-то неверный, потому что антисексуальный — это некрасивый, это такой отвратительный, вызывающий отвращение, такой антисексуальный. А кровати должны быть какие-то по-другому как-то называться даже. Как это назвать? Ну, какие-то такие, но не антисексуальные. Антисексуальные — это просто она, потому что она, значит, некрасивая. То есть вот такая. Где соитие трудно будет устраивать на этой кровати, потому что кровать состоит из картона. И, как утверждает производитель, эта кровать не сможет выдержать вес двух человек. Каких человек, производитель не утверждает. Вот я вам демонстрирую эту кровать. Короче, кровати из коробок икеевских сделаны. Буквально, из икеевских коробок. Баскетболисты все уже предвкушают. Баскетболисты, парни такие по 2,5, 2,07 ростом и весом там по 130 килограммов. Они такие думают, ну да. Такие думают, ну да. А если баскетболист пригласит девчонку такую же, как он? Вот такую же. Представляете? В общем, такие противосоитие. Во! Противосоительные кровати. Вот так нужно называть их. Противосоительные. И они узенькие, во-первых. А во-вторых, из картона. И, значит, не выдержат вес двух человек. Это удивительно мне. Потому что, ну, в смысле, кто был однажды юношей, тот, конечно же, понимает, что кровать — это, пожалуй, самое нераспространенное место, где обычно устраиваются соития. Вот. Это самое, ну, в смысле, вот это антисексуально. Кровать — это антисексуальная. Вот. Потому что, ну, в смысле, как кровать? Я что, свой папа, что ли, со своей мамой, что ли? Нет, это старперы на кроватях. Здесь столько всего есть вообще. Пол, стул, стол, окно и подоконник. Пела однажды группа какая-то. Она самая... Секс, секс, без перерыва, секс, секс. Как это мило. Напомните, сейчас я все... Я только не помню, так ли она называется. Это мальчик. Мальчик, мне YouTube говорит, мальчик. Мальчишник. Мальчишник она называлась. Это самое. Это сейчас, секундочку. Ну. О. О. Там было что-то и про подоконник, я имел ее тоже. Сейчас. Звучок, конечно. Класс вообще. А я к другу ходил на кассеты переписывать. Да, да. У него двухкассетник был, и было удобно, что в одну ставишь кассету, а во вторую тоже кассету, и друг с другом переписываешь. Потому что со своим тяжело было ходить. У меня рель была такая... большая.
Мы познакомились с Чиксой, она была хороша. При взгляде на нее поднималась душа. Она была лучше всех, она была просто блеск. Меня возбуждала ее безгатерность.
А что сейчас с мальчишником? Кто знает, где эти пацаны?
Ее имел, как оказалось, не только я. Ее имели все, все мои друзья.
Секс, секс,
как это мило.
Секс, секс, без перерыва.
Я просто думаю, сколько раз здесь слово кровать прозвучит. Вот кровать.
Секс, секс,
как это мило.
Секс, без перерыва, секс, секс,
как это мило,
секс.
На одной из вечеринок, как всегда, хорошо.
Я помню, выпили что-то
и что-то съели еще.
Мы зависали втроем, позабыв про все дела. Тут открывается дверь, и на пороге она.
Один из них умер.
Немного покурили.
Один только. Фига себе.
Голое тело было очень хорошо.
Парни молодцы.
Много удовольствия мне доставило оно.
Секс, секс,
как это мило.
Секс, секс,
без перерыва, секс.
Так, что же, пока мило. Про кровать ничего не было здесь. Нет, не появилось. Про кровать нет.
Мило, без перерыва, секс,
как это мило, секс.
Я вернулся к друзьям, налил стакан вина и рассказал, как хорошо все это делает она. На что мне Дэн сказал?
Я тоже был бы не прочь. Послушай-ка, дельфин, ты должен мне помочь.
Я сказал, конечно, о чем речь, вперед. Она, наверное, тебя давным-давно уже ждет.
И это было верно.
То, что я сказал.
За это время она не покидала диван.
Дэн залез...
Диван! Все равно не кровать. Вот, диван появился.
Чикса любила Дэна еще больше, чем меня.
Она творила с ним такое.
Это просто труба.
Я видел ее ноги у него на плечах.
Но было очень темно, все было в красных лучах.
Он гладил рукой ее упругую грудь.
И я видел по глазам, что он хочет ей вдуть.
А он забор сидел и судорожно ждал.
Он давно уже одежды все с себя сорвал.
Из спальни вышел Дэн.
Туда зашел мутобор. Он устроил чиксе сексуальный террор.
Он умел ее повсюду.
Он умел ее везде.
На диване и на стуле и в раскрытом огне.
Он умел ее сидя.
Он умел ее лежа. И на голове я имел ее тоже.
Секс, секс.
Ну что-то это самое. Диван снова появился. Вы простите, пожалуйста. Я напомню, что программа наша 16+ вообще-то. 16+. Так же не надо сейчас рассказывать про детишков, которых вы в школу везете.
Подруги наши стон, она хотела еще. Нет, только не мы.
Мы и так едали много,
даже больше, чем могли. Она хотела еще.
Я сказал, постой, а ну-ка, девочка моя, отправляйся домой.
Ну, может быть, завтра, часиков 5. Ты будешь нам нужна в плане секса.
Во, вот так вот. Короче. Ну, извините. Это не я придумал антисоительные кровати раздавать спортсменам, чтобы они не занимались соитиями, а занимались олимпиизмом. Олимпиазмом. Как это называется? Чем они занимаются? Олимпиизмом, мне кажется. Олимпиазмом лучше. В общем, чтобы они олимпиазмом занимались, а не соитиями. Вот. И тут же я предположил, что должны быть какие-то... Какая-то шпаргалка должна быть вот для этих, для спортсменов. Шпаргалка, как вообще обходиться без кроватей. И вот в этой шпаргалке, среди прочего, была вот такая поза. Я не знаю, как она, что это. Ну, в общем, и она волнует очень многих всех со вчерашнего этого вечера. Но, с другой стороны, это хорошо, что... Хорошо, что эти темы вас все еще волнуют. это неплохо, что все эти темы вас все еще волнуют, потому что было бы хуже, если бы эти темы вас уже не волновали. Это означало бы увядание, усыхание. Да, картонные кровати тоже на японской олимпиаде были. Так они, это японская фирма их и изготавливает, потому они опять те же кровати из японской Икеи. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, браво.
Извините.
Настроение реально подняли.
Спасибо.
Серьезно.
Спасибо.
Вот это вот прям что-то, я извиняюсь за такое, как бы. Вот, смотрите, на Ленинградское шоссе, Кирилловка. Это вот прям перед Шереметьево, ну, один, назовем это, подрез, потому что, не знаю, Кирилл,
ага,
в общем,
да.
А вот, минус два таксиста, левый ряд, два Hyundai Solaris, один другому, заехал в корму. В общем, двух идиотов сегодня на дороге меньше. Желтенькие, все хорошенькие стоят.
Им бы тоже что-то антисоительное прописать, потому что это же, что ну, это, если не...
А там как раз один другому в заднюю корму. Все как у них в горах.
Да ладно, ну ладно, извините, нет. Ну да, но я имел в виду, ну в смысле нет. Но зачем же? Да, мальчишники был дельфин. Да, только что прозвучало дельфин и мутобор. Да, а один, говорят, умер. Ну, может быть, выросли, предполагает Аркан. Не думаю, что они могли вырасти. Вот, и... Хорошо, хорошо, что... Нет, ну, на самом деле классно, что вот мы все из одного места. Это же на самом деле офигенно, когда масса незнакомых людей, каждый прошел свой жизненный путь, ну, там, до какой-то точки во времени. Прошел большой, в нем было всякое. Может быть, было даже что-то такое уникальное, чего ни у кого не было. К примеру, вы сами себе аппендицит вырезали. Вот. Но если... Вот это и есть культурный код. На самом деле, это офигенная вещь. Хотя не для этого разговора утреннего. Вот почему во взрослой жизни релокантам сейчас тяжело там? Релокантам. Почему они воют, как хочется на родину? И несмотря на то, что... Может быть, и финансовое даже состояние там как-то, ну, не совсем, ну, не бедствуют, может быть. Те, что бедствуют, понятно, чего они воют. А подвывают же даже те, что и не бедствуют. Вот как вот березку обнять, вот это все. Почему? Потому что культурные коды, в которых они росли, не совпадают с культурными кодами того общества, куда они приехали. И они не могут, сидя за столом, вот так вот вдруг что-то вспомнить там какое-то, потому что совершенно разные юности, совершенно на разных планетах, вообще общего ничего. И в этой связи, конечно, вот они и подвывают. А мы, глядите, масса людей друг с другом знакомых исключительно по эфиру, там, или по чатам по каким-то. Каждого своей работы, достат, там, доходы, все остальное. Но стоит включить секс, как это мило, и все такие... И в одно время перенеслись, и примерно в одно, и вот в одни и те же действия, что происходили с нами. Классно?
Классно. Моторы.
6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень-очень хорошо, что все мы здесь в эту среду собрались. 20, какое-то 15-е, 15 мая. В общем, на поводу приходится идти у общественности, ибо общественность сказала, что нельзя просто так взять здесь, вспомнить про мальчишник и не вспомнить про сольные карьеры участников. И я подумал, что... А ведь действительно у дельфина есть одна вещица, которая мне всегда нравилась.
Это больше, чем мое сердце. Это страшнее прыжка с крыши. Это громче вопля бешеного, но гораздо тише писка забитой мыши. Это то, что каждый всю жизнь ищет. Находит, теряет, находит вновь. Это то, что в белый побед со злобным оскалом по свету рыщет. Я говорю тебе про любовь.
А? Вспомнили? Времена-то были... Во! А уже парень мыслил прям за душу, а некоторые строчки так вообще просто дико глубокие.
Она сама по себе невесома, она легче, чем твои мысли. Но вспомни, как душу рвало, когда она уходила, как на глазах твоих слезы висли. Она руками своими нежными петлю на шею тебе набросит, не оставляя ничего от тебя прежнего. Сама на цыпочки встать попросит. Ты даже не сможешь ее увидеть, ты никогда не заглянешь в ее глаза, а думаешь только о том, как бы ее не обидеть. Не веря в то, что она действительно зла, ты можешь с ней развести и засохнуть. Она сожжет. сожрет тебя, как цветок тля. Но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя.
И пользуясь случаем, в своих эфирах музыкальной радиостанции частенько оставил эту штучку еще на компакт-дисках. Помните, были такие круглые блестяшки? Да, я повыковыриваю вас из ваших норок простого слушания. В том смысле, что каждому хочется сказать, что он тоже был в юноше. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Рад вам. Дальчанин, и серпуховчанин, и просто Сергей, и Влой. Извините. Шеф, комендор. Опа! Какая встреча! Доброе утро! Приветствую! Ну, осталось только для полноты комплекта Цоя сюда включить в эту утреннюю нашу подборку. И все, просто умыться слезами ностальгическими.
Моторы.
Но нет, не мы. Ладно, давайте не будем. Ну, в смысле, ну, это вообще уже будет ну, прямо. А как потом работать? Это нам бы вечером бы так вот, чтобы поностальгировать так вот и уснуть. Доброе утро, приветствую, Нурик Югажан, очень хорошо. Из мальчишника Мутабор вырос, сейчас открыл ночной клуб Мутабор. Ну, а почему нет? А Дельфин бы открыл ночной клуб Дельфин. И все. Так, давайте посмотрим, что Телеграм. Что Телеграм животворящий делает с людьми. Значит, накануне президент наш много говорил. Извините, я резко буду переключать тему, ладно? Ну, не можем мы все время в этом, вот в соплях в этих, и в слезах, и во всем. Давайте уже соберемся и посмотрим, что происходило за ночь. В поселке Дубовое Белгородской области в результате прямого попадания загорелся частный дом. Террористический режим продолжает обстреливать мирных граждан. И я очень надеюсь, что сейчас... И с новыми подходами, и с новыми ресурсами, и с новым министром, и с новыми силами, и, ну, мы сможем, наконец, пресечь это. Вот я не говорю о достижении всех вообще целей, но обеспечить хотя бы безопасность мирных граждан на территории, в самом широком смысле слова, на территории России, я очень надеюсь, что мы сможем это сделать. Да? Да. Несколько ракет сбиты ночью над акваторией Крыма в районе аэродрома Бельбек, сообщил губернатор Севастополя. Вообще в Севастополе работало ПВО ночью. Отсутствие ясных перспектив ведет к медленному краху Украины. Да кто там уверен? Да плевать. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Это в 2 часа 11 минут. Потом движение восстановлено. В Севастополе работают службы ПВО. 2 часа 8 минут. Администрация Байдена работает. ПВО работает и администрация Байдена работает. Над предложением поставки Израилю вооружений на сумму 1 миллиард. Значит, ну, вот. Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Намерена войти в четверку крупнейших экономик планеты. Это президент заявил Вообще о том, что, что говорил президент, сейчас я попробую найти, найти ключевые, ключевые заявления. Секундочку. Вот. Сейчас. А вот Ким Чен Ын тоже хороший. Помните, он накануне был на заводе, где стрелковое оружие делают, и там делают снайперские винтовки, и он тут же начал стрелять со снайперской винтовки. Так вот, сейчас он приехал на производство комплекса этого, тактических ракет. Думаю, что вы, как и я, предполагали, что он тут же возьмется тактическими ракетами пулять, но нет, их просто еще не успели сделать. План производства комплекса планируется выполнить до конца 2024 года, нынешнего, то есть, сообщает Центральное телеграфное агентство ЦТАК, сокращенно. Это что-то из Кинзадзы, прям ЦТАК. Лидер КНР подчеркнул необходимость непременного выполнения плана. Ну, еще бы. А то расстреляю. Нет, он такого не может сказать. Дальше, что еще у нас здесь? Сейчас, секундочку. Ну, ага, вот, нашел. Итак, главное из интервью президента России китайскому агентству про Украину. Россия открыта к диалогу по Украине, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран. Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса. Переговоры по Украине должны включать серьезный разговор о гарантиях безопасности для России, противоборствующих стран. Серьезный! Вот это ключевое слово, очень правильно подобранное президентом. Серьезный разговор. Не вот это вот, пойдем лясы подточим, вернуться в границы 64-го, 913-го, еще какого-то там. Серьезный, с учетом ситуации на земле, как неоднократно говорил президент. На земле, вот с учетом той ситуации, которая сейчас есть, а не с учетом той ситуации, что вы пронюхали 10 лет назад. Так, Украина и ее западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу. Западные элиты пытаются наказать Россию, изолировать, ослабить ее, незаконно присвоить российские активы. Это ключевые высказывания президента в интервью китайскому агентству накануне визита президента России в Китай. Владимир Путин поедет в ближайшем будущем в гости к Си Цзиньпину на встречу. Запад закрывает глаза на возрождение нацизма и проведение Украиной терактов на территории Российской Федерации. Западные элиты пытаются... Да, это было про активы. В основе российско-китайского... В свою очередь... В основе российско-китайского партнерства лежат принципы равноправия, доверия, взаимного уважения, суверенитета и учета интересов друг друга. В России помнят и высоко ценят вклад китайского народа в общую победу во Второй мировой войне. В отличие от американцев, которые совместно видели эту, эту Нафаню, которая выступает от Белого дома, представитель «Рыжая негра», вот это, когда накануне открыла миру глаза, наконец, что Америка, Америка, американские воины освобождали мир от сталинизма вместе с украинскими воинами во Второй мировой войне. Серьезно вам говорю. От сталинизма и нацизма. То есть американцы вместе с украинскими доблестными воинами освобождали планету от нацизма и сталинизма во Второй мировой войне. Вдумайтесь только в это. Вдумайтесь. Не нашлось там человека в зале, кто спросил бы ее, в каком месте географически американские и украинские воины доблестные встретились физически, в каком месте они пересеклись, освобождая планету от сталинизма. Ну, ну географически даже, в каком месте? В Умани, в Сумах, в Тернополе, во Львове. В каком месте американцы встретились и вместе освобождали? Где это? И что имеется в виду? Правда, она говорит, сейчас Германия наш союзник, правда, вот. А Сталин, надо было добавить, а Сталин мертв. В общем, вот, ну, вот это уровень интеллектуальной состоятельности и уровень диалога политического. Потому что это же, когда она это говорит, она же это говорит не людям, которые сидят там, в этом зале. Потому что, ну, так она, ну, это не имеет смысла никакого. Она может выйти на улицу и в Вашингтоне белкам рассказывать в парке тоже. Американские войны, уже вот это все, эффект тот же. Она это говорит не людям в зале. Она через этих людей транслируют данную идею, данные мысли транслируют дальше. Другим информационным агентствам, чтобы в мире об этом услышали. Это позиция. Это официальная позиция. Сигнал и официальная позиция администрации Белого дома. Вот такие сигналы подает Белый дом. Вот такие сигналы. В свою очередь, возвращаюсь я к тезисам президента, в основе российско-китайского партнерства лежат принципы равноправия, доверия, взаимного уважения, суверенитета и учета интересов друг друга. Далее. В России помнят и высоко ценят вклад китайского народа в общую победу во Второй мировой войне. Значит, не надо сейчас спрашивать меня, а где они с нацизмом встречались, китайцы? Речь не об этом. Речь не о Великой Отечественной и освобождении Советского Союза от нацизма. Речь о Второй мировой войне. Она, как известно, велась на разных театрах военного действия, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как его сейчас принято, имеется в виду союзник, прямой союзник Гитлера, император Японии. Ну и это, Япония. Дальше. Результаты Российской Федерации Китая на фоне экономических неурядиц на Западе подтверждают, что выбранный суверенный курс наш и Китая правильный. За последние 5 лет между нами товарооборот удвоился. Расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных валютах. Вот о чем говорили экономисты, когда предупреждали. Но кто же их слушает? Когда предупреждали Белый дом не использовать доллар как наказание, доллар как дубинку, доллар как инструмент санкций. Потому что, ну, если там, любили ли вы батин ремень? Я не знаю, есть люди, у кого батя охаживал ремнем? Нет, я не знаю, но бывало такое же. Вообще, раньше считалось, что так надо. Вы любили ремень, доверяли ему, этому ремню? Предположить, что есть какое-то существо, которое постоянно бьют палкой какой-то. Будет это существо палки этой доверять, любить ее, себе хотеть такую палку, чтобы она била вот независимо от хозяина его постоянно? Нет, не будет. Если доллар использовать как палку, то никто не будет не доверять ему, не, ну, вот. И вот, пожалуйста, 90% товарооборота между нами в национальных валютах. Москва и Пекин твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности, ну и так далее. Почему вы в Китай не ездите? Спрашиваю я вас. 730 тысяч россиян в прошлом году побывали только в Китае, только побывали. Ой, хотя я не знаю, это много или мало, 703. Но для туристического потока сколько в Турцию ездит каждый год нас? Сколько? Сколько? Никто не знает. Сколько? Так, Турцию в 2023. Сейчас посмотрим. Как отметил Эрсой, не знаем, кто это, лидером турпотока в Турцию стала Россия. Откуда приехали 6 300 000? На втором месте Германия. 6 200 000. Это в этом, только за один год? Сейчас, секундочку. Сколько россиян посетили Турцию? На 10% большим годом ранее. 44 миллиона. Господи. Да, за один год, за 23-й год Россия в Турцию стали лидерами по объему. То есть в Турцию граждан России ездит больше всего, чем всех остальных граждан. 6 313 675 отдыхающих приехали. Немножечко нетрезвых, прыгающих со скалы в воду, убивающихся, вот это все. 6 313 000. А в Китае только 730. Почему? Вопрос к вам. Почему? Потому что лететь дальше не факт. Потому что в Турцию летают отовсюду. Отовсюду летают в Турцию. И из тех регионов, откуда в Китай, чуть ли не ближе. Почему вы в Китай не летаете? Объясните мне. Почему вы не летаете в Китай за техникой? Не привозите себе китайских телефонов дешевых, хороших? Что вам не имется? Чего вам Турция-то это? Я не пойму. Так, смотрите, 2 ДТП и оба в неприятных местах сейчас. Это рижское направление, съезд с проспекта Мира к Рижскому вокзалу по направлению в центр. Там ДТП сейчас. Вероятно, да, это съезд на Дмитровское шоссе с третьего кольца внешней стороны. И там будут пробки сейчас обязательно. Потому что Потому что места людные. Китай доллары не принимает, пишет Аркан. Не знаю, мне кажется, все принимает Китай. Китай такое место, что все съедает. А где же Китай доллары тогда берет, извините? Главный партнер Китая, США и Европа, Евросоюз. Поэтому и доллары, и евро они принимать должны, ибо товарооборот между Китаем и США, он же идет в долларах, поэтому не знаю. Так, а в Китае нужна виза. Сложности с расчетами на месте, не принимают карты, редко где наличные. Расчет в основном Alipay, муж сейчас собирается в командировку, ищем наличные. Анна пишет. Понятно. Значит, Китай, извини, пожалуйста, мы к тебе со всем уважением. Но нужно создавать какие-то экономические зоны, правильно? Такие туристические экономические зоны, где будут вынесены во главу чего-нибудь интересы туристов. Будут учтены все вот эти вот пожелания, чтобы картами разными, чтобы еще чем-то там, чтобы, может быть, даже поступиться внутренними какими-то своими этими принципами. И сделать что-нибудь такое. Ну, я не говорю о том, что Facebook открыть там, везде и вот это все. Нет, до такого не надо скатываться. Но, тем не менее, какие-то удобства. 730 тысяч человек. Стамбул сейчас перевалочный пункт полетов дальше. Так что 6 миллионов – это не отдыхающие. Незнайка мне пишет. Незнайка. Вы меня поймете. Я не знаю. Но речь шла о туристическом потоке, посещающем Турцию. Поправьте мне, если я не прав, что если вы прилетаете в Турцию как в страну транзитер, то вас не считают прилетевшим в Турцию, потому что вас даже не выпускают из зоны транзитной. Так что вы не в Турции. Вы дальше летите себе куда-нибудь. Поэтому, когда посчитали людей, прилетевших в Турцию, то посчитали людей, которые реально получили штемпель в аэропорту, что они прилетели в Турцию. Я так думаю. Просто в моем лице вы найдете человека, который объехал весь мир и был даже в таких странных местах, как Майорка и остров Мадейра, а также Исландия и прочие эти самые, Японии. Так что я кое-что по старой памяти Петрю в этом вопросе. И если вы в транзитной зоне, так вы в транзитной зоне, вы не в стране. Вспомните фильм с Томом Хэнксом «Терминал». Чего он жил там в этой штуке постоянно в своей, в терминале? Умер, кстати, недавно, в прошлом году, по-моему. Прототип, ну, то есть вот этот человек, с которого Спилберг снял этот фильм. В общем, так что нет, 6 миллионов – это именно посетителей Турции, туристов, которые приехали в отели, потому что там посчитаны все страны. На втором месте Германия, туристы. На третьем месте там еще кто-то. Ну и так далее. Так, Анна над Ростовом 5 целей срубили, пишет Сергей. Друзья звонили под впечатлением. Вот, это от Сергея по работе ПВО. В России водители будут лишать прав за езду после приема Максиколда, Трафлю и антигриппина. Опубликовал список 74 без лекарства, после которых нельзя садиться за руль. Популярный карвалол, кетанос, супрастин, спазмолгон. Полный список препаратов. Ну, слушайте, Фома 73. Во-первых, надо почитать мне эту статью. Вообще тема, конечно, резонансная. В том смысле, что вот даже перечисленные вами препараты вызывают вопрос. А Терафлю почему? Там парацетамол. Парацетамол противовоспалительное, да, вот крови разжижающее, и парацетамол. Значит, сейчас я, знаете, как сделаем? Я вот так вот скопирую после приема и попробую сейчас найти в новостях, чтобы прочитать формулировку. Что я уже увидел по этому вопросу, по приему препаратов, то, что кто-то от Минздрава выступил с успокоительным заявлением, что это рекомендация, а не жесткое правило. И, во-вторых, я не очень понимаю, как инспектор будет определять, что я парацетамола выпил. Не очень понятно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, сегодня с этим списком все как списанные торбы бегают.
Ага.
Вот, на самом деле, его опубликовал товарищ Нилов в своем телеграм-канале.
Ага.
И, исходя из источника, можно понимать, что это очень резонансная тема и очень важная на сегодняшний день.
Ну,
и явно будет...
В целом, да. Но, тем не менее, это не означает, что мы не должны познакомиться с этой историей. Вот, потому что... Ну, странно, как парацетамол? Вот инспектор остановил и такой, принимали парацетамол? Я такой, нет. Он такой, принимали. Я же, и что?
Мамой клянусь, да?
Мамой клянусь. Он такой, да, я по глазам вижу, принимал. Как? Спасибо вам большое. Не очень понятно. Давайте, где мы почитаем об этом? Давайте выберем. Парламентская газета. Это хороший орган? Нет. Минздрав, Фармвестник, не знаю, Ведомости. Минздрав, давайте в Ведомостях почитаем, Ведомости. О, Господи, ты, Боже мой, спасибо. Да. Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило список безрецептурных лекарств, после приема которых садиться за руль нельзя. В обновленный перечень 74 препарата, широкоизвестные средства, такие как... ну и дальше перечислено. Супрастин, кетонов, корвалол, антигриппин. Значит, потребление данных медикаментов может оказывать влияние на внимание и скорость реакции. Извините меня, пожалуйста, но столько факторов может оказывать влияние на внимание и скорость реакции. Настроение, уровень сахара в крови, обезвоживание. Вот вы воды давно не пили, и все, обезвоживание очень сильно замедляет уровень реакции, потому что сжижение крови, медленнее кровоснабжение мозга нарушается, и вот, пожалуйста, вялость, сонливость и все остальное. Так чего теперь? Воду пил? Он говорит, нет, не пил, выходи из-за руля, не имеешь права управлять. Надо воду пить постоянно за рулем. Что это за формулировка такая? Не знаю. Короче, это крайне опасно во время управления автомобилем. Минздрав предупреждает, в случае обнаружения следов этих препаратов в крови водителя, последнего могут лишить прав, наложить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Могут. Вот слово «могут» здесь у меня. Могут лишить. А могут и не лишить? Вот это от чего зависит? Я прямо вот, ну, интересно. Подробный список лекарств, приема не рекомендуется, доступен на официальном сайте. Следующее бы обращать внимание водителям. А, вот это и все. Тут без аналитики. Ведомости, извините. За что таблица... Нет, таблица нарушений нас не интересует. Водительских лен принял, не садись, коммерсант. Ну, давайте, может, коммерсант посмотрим. Конституционный суд, вот этот перечень появился на фоне правовой неопределенности вокруг ситуации с обнаружением сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, которые могут входить в состав ряда лекарств. Опять могут входить, а могут не входить. Конституционный суд в связи с этим поручил внести поправки в действующий КОАП. Законопроект рассмотрен в первом чтении. Лекарское основание для лишения прав. В ведомстве заверили, документ носит информационный характер и не является проектом нормативного акта. Что это означает? Не знаю. Медицинское ведомство совместно с экспертами научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова представило перечень из более чем 200 рецептурных препаратов, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и спирт. Господин Нилов, который опубликовал этот список у себя в канале, пояснил, что речь идет о лекарствах, ухудшающих внимание, запрещенных к употреблению при управлении автомобилем. Именно об этих препаратах и спрашивал у Минздрава парламентарий. Отметим, предостережение в адрес водителей содержится в инструкции к лекарственным средствам. Однако... Никогда прежнее медицинское ведомство не предоставляло общественности исчерпывающего перечня таких медикаментов. То есть Нилов решил напомнить, что он Нилов. Все, он просто, он такой говорит, что-то мне кажется, давно Нилов не звучал в информационном поле. Нилов. Дай-ка я напомню, Нилов. Ну, сейчас хорошо уже, товарищ Нилов. Все, вспомнили?
Моторы. Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Понимаю, что ощущение пятницы уже не просто подкрадывается, оно уже навалилось в полной мере. Но, ребят, держитесь. Синдром отмены, тоже понимаю. Длинная неделя, бесконечная. На самом деле все нормально, нормально, нормально. Это просто психологически нужно так вот эти фантомные боли побороть, по эти боли и воспоминания о двухдневных рабочих неделях. И двигаться далее. Еще среда, вся рабочая впереди, потом четверг, весь рабочий впереди, потом пятница, все рабочие впереди, и только потом. Но это уже отдельная тема. Так что я вас приветствую, 7.07.07 только что в столице. Меня зовут Роман Щукин. Это среда, 15 мая. Вот так вот она называется. И мы продолжаем. Моторы, едем.
Говорит Москва. 94,8.
Возвращаясь к теме препаратов, Алекс сообщает, что эти вещества в любом случае противопоказаны при управлении автомобилем. Какая разница, водитель управлял прицеп? Слушайте, ну, на самом деле здесь такая тонкая грань здравого смысла и правоприменительной практики, потому что, ну, вспомните вот себя здоровым в оптимальном состоянии физическом, эмоциональном. Вспомнили? Ну, вот тут и сейчас вот вы. Вот, ну, все нормально у вас, правильно? А теперь вспомните себя, когда у вас грипп. Как вы себя чувствуете? Ну, согласитесь, и реакции у вас иные, и состояние иное, и все остальное. Так что, на этом основании запретить людям с гриппом садиться за руль? А людям с ОРВИ, а людям с ОРЗ, а людям с гайморитом, ринитом, танзилитом, Калахари и Сахари, вот это вот все. Ну, правда, то есть состояние у человека масса, при которых он, его эмоциональный фон, скорость реакции и все остальное тоже меняется. Ну, так что, все прописать, что ли? Ну, какой-то здравый смысл должен быть здесь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Хочу напомнить, в правилах дорожного движения написано, что за руль запрещено садиться в болезненном или сонном состоянии, по-моему, там. Но так, вот болезненное точно есть.
Я же умоляю, сейчас вся страна, никто не должен за руль садиться. Все болезненные какие-то сейчас. Все.
А это да, это уже уровень безответственности всех нас вместе взятых.
Конечно. Конечно, конечно. Но мы же говорим о списке определенном. Понимаете, как только появляется список, тут же все становится более формально. Вспоминайте этот мультипликационный фильм, где он нас посчитал. Помните, там кто-то кого-то считал животных. Корабль тонет, это все только потому, что они не посчитанные. Здесь на нем может поместиться столько-то животных. Я такой, сейчас вас посчитаю. Посчитал, и оказалось, что нормально. Как раз вот корабль может выдержать. И корабль перестал тонуть. Помните? Он нас посчитал, они там кричали. Вот как только ты что-то посчитаешь, как только ты формальность придашь чему-то, оно тут же начинает работать. Поэтому, как только появляется формализация какая-то, это уже должно начать работать. Ну, давайте тогда формализовать болезненные состояния. И говорит, вот с гриппом можно, точнее, нельзя, а с ОРВИ можно. Вот, ну, вот и острое респираторное, но не грипп, если. Или если грипп, то смотря какой штамм. Вот с таким штаммом можно, а с таким нельзя. Вот, ну, нельзя и все, нельзя. А если ангина? Вот с ангиной можно садиться за руль или нельзя? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. А как определить недосып? Он, по-моему, сродни, ну, алкогольный, так скажем, опьянение, очень опасная штука.
Опасно.
Вот это интересно.
Вот я говорю, а когда человек едет, вот я еду на работу, и еще 5 утра нет. Ну так я по-любому с недосыпом.
А, все, у вас недосып.
Да. Руля, да? А да. Я им говорю, а у вас тоже недосып, говорю я им. Вы что, да, же тут же?
Стоит
тут же
на работе,
да. Он же тут же на работе стоит уже. Причем он раньше, чем я, вышел на работу, потому что он там уже был, а я только приехал туда, правильно? Вот, даже у вас тоже недосып. И мы такие начинаем пикировку этими недосыпами мериться. В общем, такая штука. Я бы, конечно, остановился в вопросе формализации вещей, которые формализации априори сложно поддаются. Остановился бы в этом вопросе. Потому что так мы дойдем, зубы чищены или нет вообще. Чистил зубы сегодня? И чем ты чистил сегодня? И как? Сколько движений щеткой сделал? Просто, ну, так бывает, когда есть ощущение какой-то заброшенности. Думаешь, что-то не звонит никто мне давно. Это самое, хоть бы одна зараза позвонила, как спросил, как ты там вообще. Такое ощущение заброшенности, ну, бывает у людей даже, по сути, занятых, когда они, ну, казалось бы, что у тебя дело должно быть просто полные штаны. А вот есть чувство заброшенности. Давненько что-то обо мне не говорили. Значит, еще раз, можно я скажу? Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, хороший человек. Ярослав Нилов. Нилов Ярослав. Ярослав Нилов. Нилов Ярослав. Ярослав Нилов. Нилов Ярослав. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Я поотдуваюсь сейчас вообще за всех коллег. Можно я один на себя возьму? Все. Чтобы уже столько упоминаний было, чтобы исчезло это ощущение недоосвещенность. Вот, Нилов Ярослав. Все, мы вспомнили, господин Нилов, мы вспомнили, а мы и не забывали никогда. Все, просто есть ощущение, что иногда инициативы появляются. Ради инициативы, как говорил Портос, я дерусь, потому что дерусь. Смысла в этом нет никакого вообще. Так вот, иногда появляются такие инициативы, которые появляются, это в простонародье мы здесь, в земле ходящие, мы называем это популизмом. Популизмом. Потому что, давайте станем все богатыми, красивыми, здоровыми и молодыми. И вот, ну, прикиньте, депутат Щукин обратился с запросом в Государственную Думу, чтобы издать какое-нибудь что-нибудь такое, чтобы люди все были здоровыми, богатыми, чтобы были, красивыми, чтобы стали, наконец, все. Ну и, конечно, молодыми. Давайте? Давайте, класс. Что, плохая инициатива? Скажите, кто-нибудь найдется здесь, хоть один человек в здравом уме, который скажет, что эта инициатива нехороша сама по себе? Вы бы не хотели... Вот завтра, не сегодня, но завтра, ну или к субботе, стать богатым, молодым, красивым и здоровым, а? Ну как, инициатива, норм? Норм. Бежали в Госдуму. С инициативой. I'm too young to sit back and take a break. So why don't God decide to sit online and play? I'm too young to sit back and take a break. So why don't God decide to sit online and play? Ooh, хорошо. Прямо скажу, отслушал полуха, но подумал, что должна быть хорошей. И, по-моему, она хорошая. Илюля. Щукин и все, телега туда только что. Пульнул ее, и предыдущие тоже уже там, в телеграм-канале. И вообще, имею такую привычку. С друзьями у нас есть такая традиция по утрам. Мы не только слушаем пилюли, но и делимся пилюлями. Щукин и все, телега, заходите. Говорит МСК-бот, здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницы и бот-мессенджер в телеге. А вы не идите. Вайс-вайс. На работу первый день после отпуска, говорит. Помогите. Помогаю. Не идите. Why don't God, I don't know. Маяч, Александр здесь, точка. Доброе утро, Алексей. Приветствую, Дмитрий Кроссвин, Трофей, мигрант из Кореатаун. Вам добрый вечер отдельный, ибо Калифорния слушает. Лос-Анджелес, где плюс 16, а в Москве сегодня будет плюс 17. Наш плюс круче вашего плюса. Наш плюс, потому что он еще, ко всему прочему, в среду. А у вас все еще вторник. С другой стороны, у вас до среды есть еще время накосячить там что-нибудь такое, устроить бучу какую-нибудь, что-то такое. Ну, прикольно. Так, ждет она. Вайс говорит, она ждет, работа ждет, как не идти. Не идти. Все, просто брать и не идти. Все. Ну, говорит, не хочу. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК, телеграм-канал. Верхний правый угол, кнопка «Вступить», «Вступайте», это трансляция. Ах да, точно, Атлас, елки-палки, я же должен был выбрать фотографии. Так, сейчас я еще немножечко опилюливание, ладно, давайте так, сейчас вот так вот сделаем, чикс. Ага, все, да, поехали, потому что мне надо было подобрать фотографические карточки для краш-теста. Понравится, обещаю. Это самое, прям вот карданом клянусь. Обещаю, понравится вам, не волнуйтесь. Можете, все равно, извините, что навязчиво, вы же все время не заходите. Я все время приглашаю, а вы все время не заходите. Вы пока можете зайти, Щукин и все, попробовать найти эту телегу. Хотя, что пробовать, она обнаруживается очень легко. Вот, и там сейчас краш-тест мы устроим. Потому что краш-тест, идея краш-теста предложена была слушателям накануне. Ибо, говорит, стою перед этим самым вот таким вот необычайно сложным выбором. Заранее хочу предупредить, мы будем сталкивать автомобиль с пробегом и новый автомобиль. Практика не очень классная, с одной стороны. С другой стороны, какая-то фора должна быть, если мы говорим о настоящем японце, любимом японце, имеющем колоссальный репутационный вес на нашем рынке и в наших сердцах. Вот. И о новом выскочке, про которого мы знаем только то, что это новое поколение автомобилей, которые мы, ну, типа, мы знаем этот автомобиль, но когда речь идет о японце, причем японце породистом, японце с историей, и это не Toyota. Илья тут сразу сокрушаться начал. Значит, Илья, все, анафема. Анафема вам, Илья, от клуба Toyota Филов. Toyota Любов, анафема, все, не приближайтесь больше. Илья пишет, ой, только не Toyota. Говорит, а что случилось, Илья, вас Toyota укусила? Что она вам сделала? Помните этот Симпсон? Барт, ты разбил автомобиль Гитлера, что он тебе сделал? Вот, значит, что она вам сделала, Тойота? Ни разу не трогала вас Тойота. И ведь при этом не любите. Нет, это будет не Тойота, это будет куда более знакомая со стилем, дизайном, творчеством в подходе рисования, построения автомобилей компания, чем Тойота. Вот, Тойота нет. Тойота не знакома. Есть два бренда, которые придают презрению. Презрение, то есть не замечают, презрение, презревают, то есть не замечают вообще такие понятия, как стиль, художественное творчество какое-то, дизайн. Вот это, ну, на мой взгляд, простите, это, конечно, Toyota в основном и Subaru. Вот, это бренды, которые, ну, про другое. Мы про другое, говорят они. Кстати говоря, вчера увидел, вчера Альфард увидел на дороге. Да, вы говорили, что их нет. Нет, они есть. Конечно, в меньшей степени, чем эти. Voyadream. Так, Rolls-Royce. Ну, лимузин, это вы зря на Rolls-Royce, потому что Rolls-Royce занимается иным вообще. Toyota делает максимально массовые автомобили. Максимально массовые. Rolls-Royce делает максимально эксклюзивные автомобили. Супер максимально штучные. Супер максимально. Вот, и в этой связи, конечно, сравнивать их нельзя, потому что у Тойоты изучить потребительский вкус, там, ну, примерно каждого клиента нет возможности. Потому что когда ты делаешь 10 миллионов автомобилей, да какой там, ты штампуешь их как пш, вообще, только лови пирожки эти горячие. У Rolls-Royce есть возможность изучить максимально персонализированные вкусы, потребности и желания потенциальной клиентуры своей. Потому что потенциальная клиентура Rolls-Royce – это покупатели Rolls-Royce в прошлом. Новых покупателей Rolls-Royce не очень много. Я так смею предположить. Потому что в основном Rolls-Royce покупают те, у кого есть Rolls-Royce. А предыдущие Rolls-Royce они купили потому, что у них были Rolls-Royce. А те Rolls-Royce были потому, что у отца, у его или там деда были Rolls-Royce. И вот так они и покупают Rolls-Royce. То есть это некий такой клуб, среди которого, конечно, есть молодые там эти выскочки, которые хотят в этот клуб попасть. Покупают впервые, все-таки бывают первые покупки. Но тем не менее, поэтому то, что называется портрет целевого покупателя Rolls-Royce, маркетологи Rolls-Royce, Точно знают. Вот. А портрет целевого покупателя Тойоты, хотя, с другой стороны, мы тоже знаем, это обычный чувак просто. Вот на улице, вот так вот руку запустив в толпу, зажмурь, отвернувшись, так, отвернувшись, так руку в толпу запускаешь такой, а вот иди сюда, и так за шиворот достаешь человека. Вот это покупатель Тойоты. Все, вот тебе тоже пиши с него портрет.
Моторы.
Так, предполагаю, что будем сталкивать Mazda CX-5, пишет Илья. Ничего себе, Илья, какой вы прозорливый. Скажите, Илья, стоит ли мне купить лотерейные билеты сегодня? Раз уж так поперло у вас с прозорливостью. Значит, а? Ну, нет? Нео, доброе утро, приветствую, лимузин. Здесь Киберенок Илья, Андрей Лав, Илья Евгений. Да, еще Руслан и Алекс Хьюстон. Доброе утро. Алекс Хьюстон, как динамика? Ну, как динамика? Ну, 200 сил, 2 литра на роботе, очень расторопном. Как динамика? Достаточная у него динамика. Как у упомянутого уже Роллс-Ройса. Вы помните, что до 2000 какого-то, по-моему, года количество лошадиных сил не указывалось у Роллс-Ройсов? А мощность двигателя обозначалась как достаточная. Для всего вообще. Ну, то есть, это прям очень правильный был подход. Достаточно. Больше не надо. Да и меньше тоже. Да, а сейчас V12 там по-прежнему. Да, значит, смотрите. Щукин и все. Я сейчас забрасываю фоточки сюда. И поехали. Значит, краш-тест. Чего долго о них говорить? Краш-тест. Значит, ну что, один из царей горы, назовем его так, правильно? Ну, а как вы еще CX-5 назовете? Горы, истинный истинный японец. Японец. Стильный. Стильный, но с пробегом. С пробегом. Или. Или. Или молодой выскочка. Извините за выскочку. Не лишены, да. Сейчас. Так, но из Китая. Китая. Что? Что предпочтете? Извините, я просто в режиме реального времени все это пишу. Так, надо указывать, я так понимаю, что нужно указывать голосование ниже. Надо указывать, что голосование идет ниже, потому что не очень многие понимают, что это не просто пост, а это пост, предшествующий голосованию. Дуров! В хорошем смысле слова. Дуров! Сделай в голосовании иллюстрации. Дуров, будь человеком. Чего ты в самом деле, как этот, я не знаю. Все время нельзя прилепить картинки к голосованию. А так хотелось бы. Я бы тогда избежал бы вот это вот сразу раз. В голосовании пишешь Mazda CX-5. И все, и понятно. Или Geely Atlas. Никаких приставок New, Pro, Ультра у него не должно быть. Это просто Атлас. Все, Geely Atlas. Mazda CX-5. Geely Atlas. Окей. Создать голосование. Все, пошло голосование, я голосую. Я проголосовал. Да, но с пробегом. Надо указать год какой. Черт, извините, сейчас я изменю параметры. Но с пробегом. Значит, примерно 20-21 год. Во. 20-21 год. Все. Итак, Mazda CX-5. Все, давайте я закончил тупить, потому что я создавал это голосование и создал его создатель. 7373-948. 7373-948. Пожалуйста, можем поспорить. 7373-948. 7373-948. Правильно. Говорит МСК-бот, здесь читаю ваше сообщение. Щукина, все, здесь идет голосование. Для того, чтобы увидеть его результаты, нужно проголосовать. То есть не бойтесь, это не стоит денег, и вы таким образом не сообщаете мне CVT-код вашей карты, нажав на кнопку проголосовать. Нет, вы просто голосуете, и в этом случае вам становятся видны результаты голосования, которые динамично меняются. От 40 против 60 минуту назад Mazda проигрывала до 51% за Mazda CX-5 и 49% за Geely Atlas. Еще раз, Mazda с пробегом. Здесь ключевой момент, что мы не просто сталкиваем CX-5 с Атласом новым. Это было бы нечестно. Хотя бы с точки зрения стоимости, потому что новый CX-5 будет стоить за 5 миллионов. А Атлас стоит 3 с копейками. Я поэтому и говорю, что Атлас новый, то есть это столкновение Mazda и Geely, CX-5 против Атласа, бэушного автомобиля с пробегом трехлетнего и нового. Пожалуйста, исходите из всех вот этих параметров.
Моторы.
7.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что все мы здесь доползли до этой среды. Все, ребят, еще немного, страшно, я скажу. Три дня. Два позади, три впереди. Ну и потом отдохнем. Жаришка наступает в Москве, к тому же. Сегодня 17, завтра 20 уже. Все. Итак, возвращаемся к насущному, краш-тесту. Краш-тест полным ходом. Значит, голосов 230. Хорошо бы, чтобы вы зашли, проголосовали. Не хотите, не подписывайтесь, если вы вдруг странный человек такой. Хотите, подписывайтесь. Щукин и все, Телеграм, заходите. Но здесь главное массовость. Вот чем больше людей, тем более объективен результат. Мне кажется. Просто исходя из теории больших чисел. Вот чем больше голосов, тем более истинным он будет. Хотя правильного-то ответа нет здесь. Это же не голосование, где есть правильный и неправильный ответ. Это просто замер вашего доверия и потребительской привлекательности автомобилей, которая строится не только, кстати говоря, из внешности. Кто-то здесь пишет мне, что там про внешность, он Mazda все еще. Да, Mazda все еще, но тем не менее, это не только внешность. Это еще и глубокий внутренний мир. Ладно, давайте, что из себя представляет Mazda? Mazda я взял поколение, которое до 21 года было включительно. С 21-го уже пошел рестайлинг, но, тем не менее, дорестайлинговая версия. Почему? Потому что вот как раз она-то и укладывается. 20-21 год как раз попадает в бюджет приобретения нового «Атласа». Сейчас перед вами на картинке Mazda CX-5 в классическом красном, глубочайшем и самом красивом из всего того, что может быть серийно представлено на территории Российской Федерации, красном цвете. Реально очень глубокий, там 20 тысяч слоев всего, краски, лака и еще чего-то, поэтому очень крутой цвет. Красный. 2,5 литра. Давайте я так буду, перечислю все достоинства. 2,5 литра. Классический автомат. Правда, шестиступенчатый. Но классический и автоматический. Автоматический автомат. Полный привод. В общем, самый, что ни на есть, классический кроссовер. 2,5 литра турбо. 194 лошадиные силы, полный привод и с избытком стиля. Несмотря на то, что модель 17-го года, 17-го, по-моему, 17-го, тем не менее, запас дизайнерского таланта, дизайнерской прочности, как я это называю, ну, то есть того, что позволяет автомобилю внешне, образу автомобиля не стареть с годами, в Mazda, во всех моделях, но в CX-5 особенно, просто колоссальный. Доброе утро, да, слушаю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я обладатель CX-5 красного цвета.
Класс. А в какой вес? Supreme? В максималочке? Комплектат? Ну, неважно, нет. Ладно. Расскажите, как оно вам обладается, автомобилем?
Я балдею. В данный момент я с вами разговариваю в хэндс-фри, еду на работу.
Классно.
Машина, ну, моя лялечка. 21-го года, мы в июле месяце ее купили, 3750.
Ага.
Все. Никаких наговоров.
Никаких проблем. А мотор 2 литра или 2,5?
2,5.
О, это еще и пулялочка. Еще и пулялочка. Хорошо, обслуживание, уже обслуживали автомобиль? Как там, что, капризно, не капризно?
Только ТО, замена масла и фильтров, все.
Ага, ну и цена примерно как у всех кроссоверов.
Ну,
понял.
21-й год, июль месяц, это максимальная цена на нее была в то время.
Понял, спасибо вам огромное. Вот, понимаете, самое главное что? Самое главное — удовлетворенный клиент. Здесь очевидно слышно, что клиент удовлетворен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да,
Алексей. У меня у знакомого такая Mazda в этом цвете. Есть один большой минус. Очень тяжелый цвет для покраски, для кузовных работ, для подбора, для всяких вот полировочных работ там. В общем, все, что связано с лакокрасочным покрытием, вот этим вот глубоким, красивым красным цветом. Просто люди, если не сталкивались, конечно, они не поймут. Но мой друг вот столкнулся, ему надо было и заднее крыло делать. И, в общем,
надо делать у профессионалов, а лучше делать это у официалов, которые до сих пор работают и обслуживают. Они могут продавать сейчас что угодно. Но хотя многие Mazda так и продают, привозят. Вот там и нужно делать. У людей колоссально наработанная техническая база обслуживания и ремонта, и поэтому там точно.
Я пытался тоже за большие деньги делать, но цвет не попали, все равно был небольшое отличие. То есть
понял.
Он очень тяжелый, конечно, этот глубокий.
Понял, спасибо большое. А мне где-то там Илья пишет: хорошо, красный цвет покрасили с первого раза Mazda 6. Вот я думаю, что вообще-то по секрету офис компании Mazda в России, да, как и других некоторых компаний, по-прежнему работает в режиме спящие ячейки, в режиме ожидания. Нет, в режиме обслуживания, в режиме гарантийного обслуживания, в режиме регламентного обслуживания автомобилей. Какие-то дилеры, вот, ну, я вижу автомобили. Сейчас даже CX-50 уже появился, CX-90 подъедет. CX-4 несколько раз уже вижу. То есть дилеры продолжают как-то движение, какие-то попытки жить. И молодцы, что это делают. Молодцы, что это делают. Так вот, я бы обслуживал сейчас CX-5, ну, вообще Мазду, я бы обслуживал у официалов. Тем более, если речь идет по кузовщине, вот там бы и делал. Теперь новые Мазды из Грузии везут. CX-90 уже подъехал, мы купили жене. Если в Грузии завод открыли, этот самый, Мазда. Ну, в смысле, Мазды все равно откуда-то везут. Через что-то везут. Их везут не из Грузии, а через Грузию. Их могут везти через Белоруссию, Польшу, Германию, Италию, Китай, Монголию, Пакистан, Иран, Ирак. Это две разные страны. Их могут везти откуда угодно. Потому что, ну, просто пока до Москвы она доедет, она будет через что-то проезжать все время. Правильно? Просто так сказано. Из Грузии, как будто бы в Грузии их делают. Нет, конечно. Так, что еще? Нет, не турбо. Турбо же 258 лошадей. А что я сказал, турбо? Про этот, про 194 силы. Нет, не турбо, конечно, атмосферный. Извините, это ошибка вышла. Атмосферный, конечно, 2,5 литра атмосфера, 194 силы. Так, теперь про Атлас. Окей, про Мазду вы все знаете, я вижу, вы подкованы. Теперь, что касается Атласа. 2 литра, роботизированная 7-ступенчатая коробка передач, довольно расторопная и логично работающая, что, с одной стороны, нормально для робота, ну, учитывая то количество итераций, что роботы, роботизированные коробки пережили за время своего существования, ну, ладно, не всего существования, но хотя бы за последние, там, 10 лет, условно. Было бы странно, если бы сейчас технические гиганты, такие как Джили, к примеру, или ну, другие, не научились делать нормально работающие роботы, 7-ступенчатые. Это мокрые, это было бы странно. Короче, робот работает нормально. 2 литра, вот здесь точно турбированный мотор, выдает 200 лошадиных сил, причем есть ощущение у меня такое, что... что поддушен немножечко моторчик, потому что, ну, возможно, кто-то скажет мне, что они разные двигатели. К примеру, у Тугелы, Манжара и Атласа. Разные двухлитровые бензиновые турбированные. И я бы порадовался и поаплодировал бы компании Джили за то, что вот она такая состоятельная и может... для трех моделей делать 3 разные двигателя. Но что-то мне подсказывает, что двигатели там не то чтобы очень разные. Вот. И поэтому, если на Тугеле он выдает 238 там такое, а здесь 200, я думаю, что есть потенциал там, если маловато, вводим, там такое, но если вам не очень там заходит. Вот мне здесь написали сразу несколько, типа, Атлас по динамике. Кто? Вот Алекс Хьюстон пишет, Атлас будет с полным приводом. Атлас, я вам по секрету скажу, с полным приводом не просто будет в июне, он уже в Москве. Единственное, что там сейчас вопрос постановки на учет и все такое. Да, но я взял вчера в тест, собственно, и поэтому тоже краш-тест у нас сейчас идет с Атласом. Атлас моноприводный. Так вот, по динамике уж во всяком случае быстрее CX-5 с 2,5 литрами Атлас. Потому что CX-5 на 194 силы едет 9 секунд до сотни, заявленный разгон. А Атлас 8,2 до сотни, заявленный, опять же, разгон. Максималочка, давайте про Атлас. Максимальная скорость 205 км в час. Заправлять можно 95-м. Не надо здесь путать, 92-м, 95-й. Расход как будто бы 7,4, но расход действительно не очень большой, потому что я взял автомобиль, у него было там чего-то, ну, больше половины, но не сильно больше половины. Ну, где-то так, 2/3, вот так примерно. Бака или 3/4. Ну, скорее 2/3. И при этом запас хода был 400 с чем-то километров. То есть я думаю, что полный бак будет там под 650. Для городского режима, для 200-сильного мотора, большого автомобиля, а он большой. Он большой. Это классно. Вообще, надо изучить. Я вот только вчера его взял, сейчас изучу. Хотелось бы понять по платформе, по всему, потому что вот с точки зрения управления кажется, что автомобиль вообще построен на другой тележке по сравнению с предыдущим «Атласом». Потому что едет абсолютно по-другому. Едет что-то среднее между... Сейчас здесь начнется вой, но я так скажу. Едет что-то среднее между «Лексусом» и «Мерседесом». И это не пахлава для автомобиля. Нет. Потому что я не считаю, что «Мерседес» и «Лексус» едут как-то вот прям вот по особенно премиальному. Нет. Вот BMW и Audi, да. А «Лексус» и «Мерседес», ну, в общем... Да, или даже, знаете как, или даже как, может быть, как Кадиллак какой-нибудь. Ну, то есть, ну, не просто. Чувствуется, что породисто, но не то чтобы супер прям вот плотно, упруго. Вот какой-то такой вот баланс между комфортом и управляемостью есть. Значит, первое, что вчера я сразу музычку себе там подрубил, все это включил, а сегодня поехал в тишине специально. Думаю, послушаю. И сразу по «Атласу» нужно сказать, что я бы, конечно, если бы это был такой конструктор, где меня спрашивали бы, ну, что, добавить там чего-нибудь, как у спортсменов, да, он там тестовый круг проехал, говорит, так, давайте тут подтянем, тут еще. Я бы сказал, что чуть-чуть подклейте мне еще шумки в колесные арки. Можете шумки подклеить? Потому что я слышу дорогу и колеса очень, очень слышу. И... Вот шумоизоляция не самая сильная сторона этого автомобиля. Не сказать, что это дико дискомфортно. Нет, не дико дискомфортно. То есть даже если уже пиликает радио какое-то, уже нормально. Но вот если в тишине, то ты слышишь, что хотелось бы общий уровень фонового шума, причем фонового шума именно резины и асфальта. Вот это то, что из арок идет. И из-под днища. Хотелось бы поменьше. Вот его поменьше хотелось бы. Так, что еще? CarPlay'а нет, не зачет. Сразу я как Штирлиц буду действовать. Штирлиц знал, что запоминается, вот от разговора воспоминания остается благодаря последней теме. Запоминается последнее сказанное. Поэтому я хорошее последним скажу, ладно, чтобы запомнить. Вот, а пока такое. Значит, шумоизоляции бы добавил или музыку погромче. Мультимеди CarPlay нет, не зачет. Не могу подключить проводочек свой для зарядки телефона, потому что Type-C-шные зарядки, а не USB-шные. Не зачет. Их там две Type-C. Почему не сделать одну USB все еще, а вторую только Type-C? Чтобы и вашим, и нашим было. Нет, это две Type-C. И прикуриватель. Не зачет. Аналогов кнопок нет вообще, только аварийка, одна кнопка. Все остальное в мультимедиа, я бы какие-то опции хотя бы климата оставил кнопочками, потому что, ну, во-первых, долго ждать, когда загружается мультимедиа, серьезно, так прям вот я думаю, что сломался что-то. Так уже завел его, все, уже бортовой этот, приборка цифровая, которая тоже все загрузилась, все... А эта холера думает, загружается, загрузилась. И только после этого проекция появилась на лобовом стекле, она связана с мультимедиа. В общем, все завязано на мультимедиа. Если что-то с мультимедиа случается, доступ ко всем функциям падает. Единственное, что остается, голосовая связь, голосовое управление. Но голосом можно делать очень многое. Причем очень классно реализовано голосовое управление. У нас идет краш-тест, между прочим. Зайдите в телегу, Щукин и все, и проголосуйте, пожалуйста. Новый Geely Atlas, о котором сейчас первые впечатления рассказываю. Или хорошо знакомый, любимый Mazda CX-5. 2020-2021 года с пробегом, потому что цена у такого Mazda, как раз такого кроссовера, будет 3 с копейками в зависимости от пробега. Но пробег средний будет, ну, извините, но 1060-70-80. Вот, Mazda CX-5, 2,5 литра, атмосферный мотор, классический автомат, шестиступенчатый полный привод. Или Atlas, 2 литра 200 сил,
полный привод пока недоступен, только передний привод и на роботе. По цене будут одинаковыми. Только Atlas новый, вот он, а Mazda CX-5 с пробегом. Окей? Проголосуйте. Сейчас у нас 500 голосов и 56 за Mazda. 56%. 44 Geely Atlas. Видите, как сейчас привычка. Или, ну, и привычка, и действительно Mazda очень классный. Вот. Могу это смело сказать, как владелец CX-5. Ну, в семье. Да, да, в семье CX-5. Такой красный. Supreme все, ну, на максималочке. Поздравляйте. Вот, все, поздравляйте. Но не меня, а жену. Вот, так что я как бы сейчас здесь выступаю оппонентом CX-5, рассказывая про Atlas. Но все по чесноку. Значит, смотрите, по этому самому... Где он у меня? Сейчас я открою Atlas, чтобы картинку. Картинку, чтобы показывать. Во, картинку, чтобы Atlas у нас здесь был. Вот так он впереди, вот так он сзади. Значит, мультимедиа. Кнопок нет, ничего нет, мультимедиа загружается, и мне пишут владельцы атласов, что много нареканий по мультимедийной системе, много нареканий. Я еще пока не познакомился подробно с ними, там, что, какие нарекания. Вот, что касается голосового управления, помните, я сказал, ляжет мультимедийка, и что делать? Управлять голосом. Причем, когда ты говоришь с автомобилем, или когда совершаешь звонок, ну, по Bluetooth подключил телефон, интересно реализован, интересно звук реализован. Он не вообще в акустике автомобиля, а он в динамиках, которые расположены в подголовнике за водителем. И такое ощущение, что звук сразу у тебя в голове появляется. Дико странное ощущение, что как будто бы ты вызываешь его, нажимаешь кнопочку, ну, голосового помощника вызвать, а он говорит в голове в твоей. «Чего желаешь, хозяин новый?» Вот такое. Или по телефону с кем-то говоришь, набираешь звонок, а гудок идет в голове сразу. Это потому, что динамики в подголовнике сразу за тобой. Интересная штуковина. Оборудован всеми необходимыми системами безопасности, адаптивный круиз, сопряжен с системой полного удержания в полосе, и это все объединено в ассистент GPS. G-Pilot называется. Ну, то есть, когда ты нажатием одной кнопки активируешь как бы два сразу ассистента и адаптивный круиз, и удержание в полосе. Проекционный экран полноценный, причем проекционный экран, интересно, что видит даже временные знаки. Временные. Сегодня на линке, на Варварке отставить, рисовали пешеходные переходы, разметку. Стоял автомобильчик, ну, этот ремонтный, прямо посередине. И знак такой на треноге, он прочитал его, увидел знак дорожной работы. То есть система считывания знаков фактическая камерой, а не тех знаков, которые заложены в навигацию. Это более актуальная система. Дальше. Классный салон. Масса инновационных решений каких-то, ну, не суперинновационных, а просто вот, ну, необычные, креативно. То есть видно, что над автомобилем, то есть взяли какую-то такую ординарную, вот мне пишут здесь на платформе этого XC40, Volvo, возможно, но сороковка меньше по размеру и более гармонично едет. Этот все-таки, ну, неплохо, еще раз, едет лучше обычного автомобиля этого сегмента. Серьезно. Очень-очень уверенно, нормально на руле, плавно, спокойно. И если ехать с музычкой, очень комфортно с точки зрения шумовых ощущений, этого не слышно. Вот без музыки просто колеса я слышу дорогу. Хотелось бы этого всего потише. Значит, все прям у него классно. И видно, что потом, после того, как сделали обычный кроссовер, его передали каким-то там студентам, может, молодым, говорит, ну, покреативьте над ним. И они такие сидели, прям придумывали суперкреативные ручки дверные. Козырек вот этот, я уже не удержался, сегодня запустил фоточку, ехал на набережную. Ну, так красиво, солнце светит, высотка на Котельническое, вот это все. Я тогда думаю, и никого нет вокруг, и солнце уже все, и остановился, думаю, сфоткаю. Козыречек вот этот солнцезащитный, который сам по себе, я показываю вот сейчас картинку, сам по себе узенький козырек, обычный. А снизу большая часть, такой затемненный пластик, ну, как стекло пластиковое, в пазиках и в старых автобусах, помните, были такие солнцезащитные козырьки? Часть его половина такая, ну, тканевая, плотная, а часть полупрозрачная, затемненная. Офигенно. То есть он по площади он больше обычного козырька. И при этом, если ты закрываешь его таким образом, чтобы... Бывает так, что солнце очень низкое. Вот особенно по Кутузии, если вы едете по утрам часикам к 5-6 в центр, то солнце как раз равнехонько прямо, вот, прямо перед вами. И если оно низкое, а перед вами еще поливалки проехали, это вообще караул. Все сияет, блестит, просто невозможно. Эту штуку опускаешь, она большую часть ветрового стекла перекрывает этим затемненным стеклом. И при этом ты видишь дорогу, ты все видишь. И, но не ослеплен. Офигенная история, такой аналог часов, очков. В общем, очень много таких креативных идей в нем. Видно, что старались. Давайте же мы по габаритам-то осталось сравнить эти автомобили. Атлас 4,67 длина. Мазда 4,55, 12 сантиметров к длине. А что колесная база? Мазда 2,70 метра колесная база. Атлас 2,77. Он действительно просторный. И по ощущениям, я еще посмотрю потом цифры, по ощущениям он... больше предыдущего, просторнее предыдущего, вообще вырос во всех плоскостях. И главное, вырос по статусу, статусно вырос. Вот это немаловажно. Клиренс 215 у меня здесь указано у «Атласа». И снаряженная масса 1645. «Мазда» клиренс 192, масса снаряженная 1598. Багажник у «Мазды» 506. Багажник у «Мазды» объемный. Для семейного использования оптимально достаточный. Вот больше, может быть, и не надо. Но у «Атласа» он больше. На 150, ладно, на 145 литров. 650 литров. По этому показателю объем багажника «Атласа» примерно приближается к «Кодиаку». И вообще он такой, больше с «Кодиаком», мне кажется, общего имеет. Да, но при этом общий объем багажника 1610. А у «Мазда» CX-5 1620. Вот такая история. Ну и по цене. Естественно, нужно сказать о цене. Атлас. Атлас новый. Сейчас, секундочку, я открою, где цена. Потому что с Маздой понятно, там как найдете вариант. На рынке всякие бывают. Можно за 2,9 2021 года найти. А можно за 3,8, а можно и за 4. Бывают и такие люди. Значит, стартовая цена Атлас. Комплектации 3, флагшип, лакшери и флагшип спорт. У меня, по-моему, флагшип спорт. Спорт вот этот. 3,394. Нет, стартовая это лакшери. 3,194. Потом 3,394 и 3,494. Правильным было бы сказать 3,2, 3,5. Вот такая вот такая ценовая вилка по «Атласу». Сколько он стоит там в этом самом у дилеров, я не знаю. Но совершенно точно цена... коррелируется с ценой Mazda CX-5. Правда, 3-4-летнего CX-5. И здесь, конечно, вам нужно решать концептуальный вопрос. Новое или с пробегом. Потом японец или китаец, потом Mazda или Geely, или так, Mazda или Geely Volvo, что-то такое. И потом будет вам счастье. Все. И еще секундочку, самые свежие результаты голосования. 57-43 продолжает Mazda вырываться вперед. 57% сейчас за CX-5. И коротко о результатах предыдущего краш-теста. Накануне мы проголосовали с вами, и там у нас был Чинган Юник против Черри Тига 8 Pro Max. И Чинган просто в косточке разобрал Черри. 67% проголосовало за Чинган. Ну и 33% за Тига 8 Pro Max. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.